В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, как современная российская школа реагирует на новые технологии. С одной стороны, вот уже некоторое время существуют уроки информатики. Практически все школы обеспечены компьютерами и доступом в интернет. Подавляющее большинство учеников являются владельцами различных гаджетов. И, тем не менее, новые технологии не повышают образовательного результата. К такому выводу, во всяком случае, пришла аналитик Института образования Высшей школы экономики Диана Королева в ходе недавно проведенного исследования. Были опрошены более 5000 учащихся в Москве. Почему так происходит, нам помогут понять, кроме автора исследования, руководитель Центра «Перекресток» Кирилл Хломов, руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Екатерина Поливанова и по скайпу из Санкт-Петербурга эксперт школьной лиги «Руснана», учитель информатики Анатолий Шперх. Ну, первый вопрос, разумеется, к Диане, да? Это были школы разные по своему статусу, да? Это гимназии, кадетские училища, я посмотрела, обычные. Это правильно или нет? Может быть, есть какая-то специфика, вот именно касающаяся каких-то доступов к тем или иным гаджетам у ребят в зависимости от уровня школы?
Да, надо сказать, что это были учащиеся в возрасте 16-18 лет. Они были представители абсолютно разных учебных учреждений, да, и среднеспециальных, и школы, и на школу с различным уклоном. Мы пытались какую-то увидеть специфику, она есть, но тут сложно сказать, насколько как бы это точно. Но, например, учащиеся кадетского корпуса, как вы правильно заметили, они указывали, что у них вообще нет доступа к компьютеру. У них нет компьютеров в принципе. Но мне кажется, это может быть таким...
При том, что они там живут, скорее всего, да?
Возможно, возможно.
Система
Но это может быть какой-то ошибкой измерения. То есть здесь точно сказать про это нельзя. Можно точно утверждать, что ученики говорят, что доступ к компьютерам есть только на уроках информатики. Он совершенно специальный. Да? Это уроки, это контроль учителя. То есть для самостоятельного использования, для поиска информации компьютеры школьные не используются. Поэтому здесь четко нужно разделять гаджеты учеников и вот эти вот школьные стационарные компьютеры, закрытые с железной дверью, как правило, в которые они раз в неделю могут попасть.
Анатолий Шперха хочу спросить, потому что он как раз учитель информатики, но, может быть, школа не такая совсем обычная, не типичная, не массовая, но, тем не менее, это правильно или нет, когда в учебном процессе есть разделение на личные какие-то гаджеты и на те компьютеры, которые представляет сама школа? Ведь одно время очень много посвятили этому усилий, денег, чтобы в школе был представлен и интернет, и вот то, что называется машина, железо.
Вся школьная программа сегодня рассчитана именно на использование школьной техники. Собственно говоря, есть считанная по пальцам одной руки, наверное, школа, которая использует концепцию BIOT, то есть да, те школы, которые могут использовать устройства учеников, да, как, например, Бауманский лицей в Йошкар-Оле. Но в 99% случаев это все-таки школа, которая использует исключительно школьную технику. Но это и требование учебного процесса. Если у нас в школе принята контентная фильтрация, то она должна быть реализована, а сделать это на девайсах учеников довольно сложно.
Спасибо, Анатолий. Но тут вот сразу возникает вот этот момент, что контент фильтруется, да, такой сложный достаточно. Потому что, с одной стороны, очень часто ученики общаются, и в том числе между собой, по части уроков и с педагогами, во всяком случае, так бывает, через соцсети.
Я, может, прям в паре слов скажу вообще про исследование. Мы этим исследованием не хотели посмотреть, как влияют информационные технологии на образовательные результаты. Мы хотели такой срез провести и посмотреть, как сегодня вообще школа реагирует на вот эту третью, условно, волну информатизации, когда в классе появилось 30 пользователей мобильных технологий, интернета высокоскоростного, и как к этому относится учитель. Какие ресурсы есть у школы, то есть какую альтернативу школа предлагает в виде там, вот, условно этих стационарных компьютеров, и что, в общем, вот ситуация себя представляет. И действительно, что мы видим, что есть определенные такие разногласия и несостыковки на разных уровнях в школе. Есть контент, который блокируется на уровне провайдера в школе на школьных компьютерах. Причем это компьютеры как предназначенные для учащихся, так и, в общем, компьютеры учителей, собственно. Контент, который блокируется, это и социальные сети, и ряд сайтов. Причем понятно, что туда попадают и сайты, ну, с условно таким вот опасным и негативным контентом, да, но есть и сайты абсолютно... которые, они современные, они несут какую-то образовательную технологию, но они тоже попадают под эти ограничения. При этом в ответах детей они действительно говорят, что с учителями они общаются посредством социальных сетей. Есть такой процент небольшой, но он есть. Есть какие-то практики, когда учителя их используют в социальные сети для там, выполнения домашних заданий или в какой-то работе. То есть получается, если учитель и делает это, то он и делает это в обход школьных правил, возможно, с какого-то домашнего компьютера. То есть получается такая вот несостыковка на этом уровне. То есть это запрещено, это происходит. Но самое главное, да, что мы видим, что невозможно запретить эти гаджеты. И несмотря на то, что тоже ученики говорят, что да, в школе запрещено пользоваться мобильными телефонами, они все сидят с мобильниками на уроках, они их используют, причем не только для развлечения, но и для каких-то обучающих целей. Но это игнорируется системой официально.
Ну, к сожалению, да. И потом вот тут сложный момент, то, что касается учительской работы, потому что если учитель не в школе, значит, этим занимается, а с домашнего компьютера, соответственно, он использует там свое время, рабочее, домашнее место, да, то есть непонятно, как это все учитывается, не учитывается. И есть еще какой-то этический такой момент, хорошо ли или нехорошо, когда общаются педагог и дети имеют доступ, допустим, да, в качестве друга на его Facebook. Вот сложно. Кирилл, вот вас хочу спросить. Много зависит каких-то вот связанных с интернет-зависимостью, да, наверное, к вам в центр приходят с этим. Но, в принципе, вот это вот общение в социальных сетях, оно позитивное, как вам кажется, или это все-таки действительно проблема?
Я скорее буду стоять на... Ну, вот мне, с одной стороны, очень нравится то исследование, которое было проведено, и мне было интересно про это и узнать. То, с чем мы встречались, с чем мы сталкивались, когда, в свою очередь, подходили и пытались разобраться с явлением у себя в центре, мы делали небольшое исследование, связанное с включенностью, с активностью, которую подростки делают в интернете. У нас получилось, что общение в соцсетях было больше характерно для детей из хороших школ. И исходя из этого, у нас скорее мы стоим на гипотезе, что коммуникация, общение и, соответственно, через соцсети, как вид занятия, которым ребенок занимается в гаджетах, больше способствует социализации, в свою очередь, больше способствует развитию коммуникативных навыков, чем онлайн-игры-шутеры. Но это вот мы, это то, о чем мы можем говорить на таком небольшом исследовании, которое у нас было, сравнивая подростков в школах. Если мы говорим о зависимом поведении, то я бы скорее говорил о злоупотреблении, потому что я не могу сейчас представить себе нормальную социализацию подростка без хоть какого-то использования гаджета, языка компьютеров, языка интернета. Но мы не видим по факту субкультуры, которая бы могла сейчас быть какой-то уникальной, как когда-то были панки, как когда-то были, соответственно, даже вот последние эмо. Той основной субкультуры, которую мы видим, это субкультура компьютерного сленга, компьютерных языков, компьютерного языка, гигов, общения в соцсетей, вот эти Карл, представь себе, и так далее, мемов. Вот, скорее, такие элементы мы видим, которые привносятся в взаимоотношения подростков между собой и способствуют, не способствуют взаимопониманию, отношению и установлению отношений. Вот такая моя позиция на сегодняшний
день. Ну, вот смотрите, только 10% опрошенных ребят указали, что им разрешают пользоваться гаджетами на уроках. В основном это запрет. Это, наверное, какая-то коробка, которая лежит, и которую надо складывать при входе и потом, значит, запирать при выходе.
Чего да, зависит? Насколько я знаю, это все-таки правило, внутренний распорядок школы. И каждая школа здесь вольна, в общем, вводить это по-своему. И, конечно, это зависит и от учителя. То есть, действительно, я видела своими глазами, как, значит, старшие, более учителя старшего возраста собирают в красивые корзиночки, значит, с бантиками эти гаджеты, ну, в начале каждого урока. Кто-то из учителей, ну, просто условно говорит, что там не пользуйтесь, не доставая и так далее. То есть мы не знаем тут конкретно, какие меры применяются, потому что от школы к школе они разные. И, в общем, от учителя это тоже зависит.
Кирилл, а вы не смотрели, вот есть какая-то зависимость от проблем, связанных вот, с социализацией? Вот,
ну, как... у нас было
понятно, что у вас исследование, трудные,
которое,
да.
Ну, не исследование, а скорее наблюдение, которое мы сделали во время работы. У нас была, ну, была и сейчас частично остается уличная служба. Это специалисты, которые выходят на улицу и работают с подростками на улице, контактируют. И, соответственно, эти специалисты молодого возраста, они в основном... У них есть маршруты, они ходят по этим маршрутам и контактируют, устанавливают контакт с компаниями подростков. Идея состояла в профилактике рискованного поведения и к тому, чтобы на первичном этапе на улице контактировать с теми подростками группы риска. Для этого специалисту необходимо установить отношения с компанией. Поэтому единицы измерения у нас были количество подростков на улице и компании. Мы обнаружили, что с того момента, как стали популярными гаджеты с доступным мобильным интернетом, фактически количество компаний от 40 на одном маршруте снизилось до 0 в течение 3 лет. Если мы накладываем кривые, ну, соответственно, вот если мы сравниваем кривые, ровно то, как росло количество продаж гаджетов с персональным интернетом, у нас также падало количество компаний на маршрутах в городе Москве. Мы работали в городе Москве, в разных районах, вне зависимости от того, спальный район или нет. В этой связи мы точно видим, что распространение мобильного интернета меняет реальность общения подростков. Как меняет? Вот нам сейчас, на мой взгляд, предстоит все это изучать и смотреть.
То есть московские дворы опустили, вот эти вот компании дворовые развалились.
А вы этого не заметили, прошу прощения, перебиваю.
Нет, я это заметила, но я не думала, что это в такой степени зависит именно от новых технологий. Меняет это качество детства, Екатерина Поливанова, скажите нам?
Ну, я бы так сказала, и да, и нет. Потому что общение в социальной сети – это общение через слова, первое, без телесного контакта, без взгляда глаза в глаза. Это чтение, о котором мы все так рыдали, что оно кончилось, а теперь его очень много, и даже письмо. Это немножечко другой язык, отличный от взрослых. Я дальше должна сказать ужасную вещь. Наверное, мне мои коллеги-психологи в меня чем-нибудь кинут. А мы не знаем, как они раньше общались. Мы знаем это только по собственному опыту, потому что это была та сфера, в которую взрослого наблюдателя никто никогда не пускал. И мы можем только вспоминать, как это было у нас. И это тоже отдельный, очень хороший инструмент исследования, вот мы пытаемся его как бы тоже использовать. Сегодня это, значит, это чтение, это вербальное общение, это какие-то суррогаты эмоциональных переживаний. Например, я не пишу, я не говорю подружке, что вот я расстроена, а я там ссылаюсь на какую-то песню, там, блюз какие-нибудь, да, и что-нибудь в этом роде. Поэтому вот это предстоит понимать. И поэтому единственное, к чему я призываю, давайте вот с этим как-то умно, медленно разбираться. Давайте не будем наклеивать ярлыки на это. Вот у меня вот такой пафос.
Диана, ну тогда я вас прошу, да, может быть, вы как-то ближе к тем воспоминаниям, о которых вот Екатерина Поливанова говорила. Хотя, наверное, вот Кирилл может меня поправить, есть какие-то барьеры, которые вот не дают взрослому человеку вспомнить все то, что было в подростковом возрасте, настолько там было много травматичного. Может быть.
Тоже из того, что мы знаем, что если мы взрослого человека просто спрашивают выбрать самый счастливый период своей жизни, не больше 5% называют подростковый возраст в качестве своего счастливого. В основном дошкольный, когда заботы было много. Вот, в основном основная масса младший школьный, вторая часть подростковый, вне конкуренции в плане, ну, потому что тяжелые переживания, потому что много сложностей, появляется ответственность, и подростковый он непростой. Поэтому вот мой ответ будет такой. Немногие взрослые, я думаю, что многие взрослые просто не хотят вспоминать, знаете, свои эпизоды экспериментов с алкоголем, социальных экспериментов с влюбленностями, опыт отвержения себя, да, неспособного,
неудач,
промахов, это все не самые приятные переживания.
Да, теперь стоит сохранить ленту, и все это будет задокументировано. Да. Диана, ваши впечатления, вот параллельные это миры, вот те, которые существовали вот еще некоторое время как вокруг вас, да, и то, что вы сейчас так профессионально наблюдаете?
Да, ну, мне кажется, вполне. Я вот не соглашусь немного с Кириллом, что там они сейчас не гуляют, да, если так грубо, потому что мы, например, в своем исследовании видим, что они гуляют, они гуляют. Об этом рассказывают, гуляют. Да.
Количество подростков такое же на улице.
По-другому, например, они собираются на улицу, то есть если в наше время, там, не знаю, мы выходили,
не
искали.
Не такими большими компаниями?
Искали просто кто где, то есть у нас там были какие-то свои места, что эти ребята сидят здесь, эти здесь, значит, если мы пройдем вот таким маршрутом, что мы зацепим и тех, и других, то сегодня они, например, там договариваются конкретно в какой-то группе в соцсети, знают, куда, где они встречаются, что они делают. Многие сегодня участвуют в этих различных квестах, то есть они тоже договариваются, проплачивают это, то есть, ну, как-то так себя занимают. В плане вот такой коммуникации, мне кажется, это очень можно сравнить, ну, в смысле, социальные сети с висением на телефоне и с такой бесконечной болтовней с подружкой, то есть с которой только что ты расстался в школе, и, значит, ты приходишь домой, ты делаешь уроки, и все это время там ты висишь на телефоне. То есть, казалось бы, что это обсуждалось, сейчас сложно вспомнить, но, вот, наверное, то же самое, что сегодня они социальных сетях.
Ну вот смотрите, из исследований, несмотря на запреты, ну в большинстве случаев, да, использовать какие-то личные гаджеты на уроках, данные показывают, что больше половины подростков используют такие мобильные на уроках для просмотра информации в социальных сетях, прослушивания музыки и игр. Опять Анатолий Шперха хочу спросить, вот в вашем классе так случается, мешает вам это или нет? Или современные дети, они как-то так встраиваются, что они и урок могут слышать, и одновременно заниматься чем-то вот в мобильном телефоне?
Конечно, нужно разделить два вопроса, потому что вы в один включили две совершенно разные темы. Во-первых, для меня было, конечно, потрясающим открытием то, что 75% детей, несмотря на запреты, да, вот я сейчас открываю цифры, да, 55, и, да, в общем, 75% детей, несмотря на запрет учителя, используют мобильные телефоны для нахождения ответов на этот самый школьный учительский вопрос. Это очень круто, это очень здорово. Если приписывать к этому еще и те 10%, которые отвечают на вопросы при помощи мобильного гаджета, когда учитель знает об этом, то получается, что 90% детей в общем и целом помогают себе при помощи мобильных устройств. Хорошо это или неплохо, это отдельная тема. Но учитель, как учитель, просто обязан понимать, осознавать, что это именно так. Это одна часть вопроса. Да? Вторая часть вопроса связана с тем, мешают ли социальные сети и развлечения на уроке. Тут мой ответ однозначно мешает. Понятно, что если я объясняю какой-то материал, понятно, что у меня идет серьезная мыслительная работа на уроке, а в это время у ребенка в гаджете пикает, что ему пришло сообщение с приглашением на свидание, то это сбивает всю мою работу, это мешает мне. Это плохо, но это вопрос договоренности. Мои дети, которые в общем, у меня, ко мне приходят на уроки, они знают, что у нас не принято звенеть на уроке, да, как не принято в театре звонить, так и на уроке. Если нужно использовать мобильный телефон для решения задачи, пожалуйста. Если нужно найти ответ на вопрос, который задает учитель, пожалуйста. Если вы можете использовать Википедию для того, чтобы узнать что-то новое, опять-таки, пожалуйста. Но если это тебе мешает, извини, это плохо. Граница здесь очень сложно провести. Невозможно решать ее запретом. Ее нужно решать исключительно договоренностью, да, это дело договоренности, и дело в задании. Нельзя давать такие задания, которые можно легко найти в интернете. Или, по крайней мере, учитель должен понимать, что если он задает репродуктивные задания, то они легко могут быть найдены в интернете. Примерно та же самая история была, помните, с рефератами. Рефераты погибли как класс заданий именно потому, что их легко можно было скачать в интернете и скопировать оттуда двумя кликами мышки. До этого учителя считали, что это такая сложная, серьезная реферативная работа, давайте мы ее будем задавать детям, и они, перелопатив большое количество информации, смогут нам выдать. Бах, оказалось, что это не так. Оказалось, что реферат делается в два клика мышки, и все, теперь никто не задает реферат. Я думаю, что такая же судьба ждет и другие типы заданий. Если ответ на задание учителя можно легко найти в интернете, можно легко вычислить при помощи гаджета, то это задание не имеет смысла.
Ну, с другой стороны, возможно, именно поэтому так мало заданий, вот тоже я смотрела, да, по процентному соотношению, так немного заданий педагоги дают как раз с тем, чтобы были использованы эти информационные технологии. Екатерина Поливанова, хочу спросить, вот что вам в этом исследовании показалось, ну, самым интересным, может быть, удивительным?
Ну, я с вашего разрешения, здесь уже много говорили, собственно, о гаджетах. На самом деле, это очень странная проблема отношений между, ну, детьми в кавычках и взрослыми в кавычках, потому что это абсолютное лицемерие. У каждого из нас в кармане есть источник информации, которым я могу с легкостью сейчас воспользоваться, но при этом мы играем в какой-то «да и нет, не говорите». Да? Значит, это, вообще говоря, полная странность и глупость, при том, что это идет от взрослого. И это демонстрация вот такого какого-то, ну, извините, вранья. Я помимо вот всех вещей, связанных там с возможностью получить информацию и так далее. И это, на мой взгляд, работает просто на понижение престижа школы, который, к сожалению, не так сильно растет в последнее время, я бы так аккуратно сказала. То есть это еще добавляет, так сказать, устаревшая так или иначе техника, и не только в школах, но и в высших учебных заведениях Москвы, я подчеркиваю. Да, мне приходится 10 минут ждать, пока у меня там прочитают флешку или, значит, откроют какой-то, в общем, вполне скромненький файл.
Это в Москве,
это
да?
Это в Москве,
я говорю. А педагоги из регионов жалуются катастрофически, что школьный интернет вообще никуда не годится.
Вот. Значит, при этом у ребенка в кармане такой вполне продвинутый, как говорится, значит, девайс или там, гаджет, я не знаю, какое тут правильное слово. Надо... И вот им пользоваться нельзя. Вот так вот мы сейчас так вот, вот закрыли глаза руками, да, значит, делаем вид, что этого нет. Поэтому я бы вот про это говорила. То есть мы выставляем себя, извините, дураками перед детьми. Это надо понимать очень, очень ясно. Теперь вот мне хотелось бы сказать по поводу того, мешает или не мешает. Ну, конечно, мешает. Конечно, любому нормальному человеку, когда я с ним разговариваю, я разговариваю со своим собеседником, а он в этот момент смотрит в другую сторону или листает, конечно, мне это будет мешать. Тем более, что педагогу в школе. Это совершенно ясная ситуация. Но мы сегодня как раз вспомнили, дети всегда смотрели в окно, потому что там что-то происходит. А если очень интересный фильм, то я не оторву взгляда. Да, поэтому вот здесь вот возникает какая-то такая, мне кажется, растяжка, которая с этим связана. Ну да, скучновато, прямо скажем. Нету вот этой заинтересованности. Может ли она быть стопроцентной заинтересованностью? Вряд ли, маловероятно. Скорее всего, будет много рутины. Значит, надо действительно договариваться, надо с ними по-человечески разговаривать, с этими людьми. Ну, вот, мне кажется, я банальности говорю, но это оказывается не очевидно, когда мы переходим на язык вот, педагогических решений, приказов, норм и так далее. Вот.
Может быть такое, что у них развиваются какие-то дополнительные способности, о которых вот, люди предыдущих поколений просто не подозревают. Вот я помню, у меня был небольшой опыт как раз в высшей школе экономики, там была студенческая аудитория, вот я что-то такое рассказывала студентам, и они сидели, то есть я чувствовала себя очень нелепо, потому что я вот рассказывала в пространство, они сидели там что-то такое вот смотрели, читали. Но потом, значит, когда я задала вопрос, все очень быстро, дружно включились, и была большая такая дискуссия, все были очень активны, оказывается, они все слышали. И для меня это был очень такой странный опыт, с одной стороны, неприятный, с другой стороны, все-таки как-то я поняла, что они, ну, включаются, да, то есть они как-то параллельно существуют. Кирилл, вот вам не приходилось такое наблюдать?
Мне как раз это, мне идея развития навыков очень близка и нравится. И вот развивая как раз эту мысль про режим договоренности и про раздражение. Да, я думаю, что сейчас как раз, ну, то, так же и на работе. Ну, допустим, мы ведем собрание нашего коллектива трудового, и какое-то количество людей достают мобильные телефоны или достают ноутбуки, и мы пытаемся договориться, что пока... Ну, и я их тоже понимаю, потому что они вынуждены слушать часть из них, те задачи, те проблемы, которые к ним их не касаются. Да. Тем не менее, это важно проговорить. Ну, с другой стороны, вот этот соблазн соцсетей высок. Мне нравится идея соблазнительности. Мне нравится идея соблазнительности гаджетов, мне нравится идея соблазнительности соцсетей. И когда я думаю о навыке, то я думаю, что одна из важных задач для подросткового возраста сейчас это научиться каким-то образом развивать навык самоконтроля, связанного с тем, чтобы справляться и регулировать себя по отношению к соблазну.
Потому что... Кстати, это всегда, наверное, было, просто соблазны были другие, грубо говоря, да?
Да, я думаю, да. Я думаю, что было всегда, и вопрос... Ну, это стало доступней, это стало ближе ко мне.
Просто вопрос, в чем соблазн, да? Это сладкое, предположим, или, не знаю, ролик какой-то интересный, или сообщение в этот момент.
Да,
вот здесь вопрос.
Про вот эту разницу поколений я готова добавить. Действительно, это вот исследование, которое мы сейчас обсуждаем, оно такое достаточно социологическое и сухое. Но у нас параллельно еще идет исследование качественное, где мы с подростками, в общем, разговариваем и общаемся на примерно те же темы, да. И у нас одна из гипотез, да, была посмотреть действительно, как у них пересекается, и что вот эти пространства онлайн и офлайн у них пересекаются, накладываются друг на друга. То есть сегодня не очень актуально говорить, что подростки сидят за компьютером 6 часов, потому что невозможно оценить, да, по времени, сколько вот у него занимает это вот листание, лента и так далее в гаджетах. Но,
да, он может это делать на ходу, ему не обязательно сидеть за компьютером.
И один из наших таких самых любимых ответов подростка, значит, они там ввели у нас дневник, и он пишет, что там, с 12 часов ночи до 2 часов ночи, соответственно, делаю домашнее задание, смотрю сериальчик, общаюсь с парнем, это была девушка, общаюсь с парнем по скайпу. То есть все это одновременно. И мы, значит, так вот на эту тему как-то напали, что у них параллельность, они делают несколько задач одновременно. Но сейчас, буквально вот там неделю назад я наткнулась на описание детства. Это книга 67-го года Ильконы Драгунова «Возрастные особенности младших школьников», где конкретно написано, что там девочка Ира, возвращаясь домой, включает телевизор и смотрит под передачи, делает домашние задания. И мама, значит, ну тоже недовольна и говорит, как это вообще возможно. И мы вот сегодня обсуждали с Катериной Николаевной, и она сказала, что я, например, радио слушала, да, и делала домашние задания. То есть, может быть, то на самом деле ничего и не поменялось. То есть, другой контент, но вот эта параллельность, она всегда присутствовала.
Нет, конечно, обмен соцсетями очень похож на ту переписку, которую у нас...
Бумажечки, ну, то есть, вот
бумажечки,
эти, да?
Тетрадки друг другу передавали или наклонялись друг к другу, что-то шептали. И, безусловно, это мешало, ну, мешало вести педагогические процессы. Нас для этого рассаживали. Соцсети, да, тут сложнее.
Давайте у Анатолия Шперха спросим. Действительно, это какой-то новый навык или это продолжение вот каких-то старых таких особенностей возрастных?
Я, как всегда, буду двойственен. На мой взгляд, конечно, ничего нового не появилось. Все уже было в веках, что называется. Действительно, соцсети – это просто еще один раздражитель. Это то самое окошко, о котором замечательно сказал коллега. Дети всегда смотрели в окошко, дети и сейчас смотрят в окошко. Другое дело, что это окошко-то необычное. Это окошко, которое ребенок, вообще сам человек, он насыщает содержимое этого окошка своим контентом. И от того, чем он его насытил, чем его соцсеть дышит, на самом деле от этого и зависит то самое отвлечение, которое его отвлекает. На самом деле, на мой взгляд, социальные сети сегодня могут быть одним из самых мощных стимулов для обучения, для образования. Посмотрите, кто самый востребованный ВКонтакте лектор. Андрей Андреевич, да? Человек, который просто рассказывает решение задач по математике. У него десятки, сотни, почти миллионы подписчиков, да, и просмотров его роликов. Это на самом деле тоже времяпрепровождение наших детей. Вот они сидят ВКонтакте и смотрят заодно, как решаются задачки по математике. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы ученики, наши ученики, умели правильно составить свою ленту того же самого ВКонтакте, Фейсбука, неважно, ленту социальной сети. Ведь она может состоять из кошечек, а может из условных Андрея Андреевича, учителей математики. И если это мы сумеем научить детей делать, то окажется, что социальная сеть – это не отвлечение, это не окошко с развлечениями, а это окошко – еще одно окно в учебу. Вот, мне кажется, это очень важная вещь, которую нужно понимать.
Спасибо, Анатолий Шперх. Я добавлю, что Андрей Андреев не так давно был в одном из выпусков «Классного часа», причем это все пошло от репетиторства. Это какой-то небольшой городок. Вот оттуда он действительно имеет очень такую приличную аудиторию, один из самых востребованных преподавателей, непрофессиональный педагог. Но вот это возвращает опять-таки к учителям, потому что на вопрос в исследовании, если говорить о большинстве ваших учителей, то какими способами можно обратиться к ним, задать вопрос вне урока, да, вот было. И это вот, смотрите, 90% самый популярный ответ – подойти в школе лично. Я просто помню, что сами учителя тоже из разных регионов жаловались, что вот для того, чтобы получить какую-то информацию, надо зайти в учительскую или подойти там на второй этаж, там где-то вот у них какая-то специальная есть доска объявлений. То есть почему не делают рассылку вот так вот просто, как это вот возможно? Да, тоже надо вот лично. Может быть, это такая традиция школьная. Личного общения, да, к учителю надо подойти. Может быть, учитель так устроен, что он хочет, чтобы к нему ученик подошел. Не просто там какое-то письмо отправить или смс так веером всегда. Да, чтобы вот каждый подошел и выяснил что-то свое. Может быть, в этом есть традиция. Вот.
Я хочу как бы продолжить эту картинку. Вот ребенок-семиклассник бежит за учителем математики, да, вот она идет в сторону учительской, он пытается ей задать вопрос, она ему говорит: мне сейчас некогда, подойди после 6 урока. То есть она еще может ему отказать в этом общении.
Именно так и происходит.
Понимаете, поэтому здесь вообще вот этот вопрос, я бы его, так сказать, обсуждала на уровне совершенно не научном, а совершенно популярном. Же тема разделения на ребенка, который как бедняк с протянутой рукой, и взрослого, который может озолотить, а может и не озолотить. Да, вот эта тема очень серьезная. И, конечно, сегодня вот в этом современном постмодернистском мире, когда ребенок в чем-то, это может быть преувеличение, но тем не менее иногда квалифицированнее, чем формально более старший человек. Да? Ну, не, учителям, я не говорю об особенных случаях учителей, так сказать, интересных детям и так далее. В целом учителя не хотят терять этого. Да? Значит, они не допускают до себя. Они остаются вот якобы на пьедестале. И, к сожалению, тоже часть, вот я сегодня линию такого лицемерия что-то зацепила, тоже немножко линия лицемерия. Потому что, ах, ты не хочешь мне объяснить, как решается задачка, а вот какой-то Андрей Андреев там замечательно мне объяснит, и до свидания, я к тебе больше не подойду. Так что здесь тоже вот такая точечный вопрос, из которого очень много может быть выходов дальнейших и так далее. Мне кажется, здесь вот с этой стороны можно было бы посмотреть.
В этом же вопросе есть ответы. То есть 90% детей назвали это как одним из основных, да, но плюс они еще говорят, что это можно сделать по e-mail, социальной сети. Это гораздо меньший процент.
43% могут, наверное, более-менее на равных переписываться.
Ну, то есть я имею в виду, что прогресс определенно в системе тоже есть. Учителя все-таки немножечко открываются. И есть какие-то такие современные средства, которые удобны учащимся, да, которые они тоже используют в своей работе. Вопрос там, как часто, какие учителя, все или действительно это какие-то единицы, это отдельный вопрос.
Но здесь, мне кажется, есть и второй ракурс, педагогический, потому что я ставлю себя на место, педагога, которому ночью там еще где-то вывешиваешь какую-нибудь фотографию из отпуска, тебе твои ученики комментируют. И здесь вопрос степени публичности, включенности, приватности и возможности, в свою очередь, регулировать свое какое-то личное пространство. То есть я вполне отчасти могу понять ту учительницу, которая говорит, что подойди после 6 урока.
Здесь достаточно сложный момент, потому что мы знаем...
И там люди.
Примеры в Санкт-Петербурге тоже, и истории, которые влекли за собой какие-то преследования. И действительно, даже была практика, во всяком случае, вот за рубежом это дело, что учителя не должны дружить вот таким прямым
например,
образом.
Например, в США от штата к штату, там по-разному, разные ситуации. Я просто брала интервью у учителей зарубежных по этому поводу. И на самом деле хочу сказать, что нам всегда кажется, что где-то за рубежом все гораздо лучше, и там-то они уж точно используют и гаджеты, и соцсети, и так далее. Но я могу сказать, что картина примерно такая же. Есть единицы, которые, в общем, как-то это сумели встроить в свою систему и какую-то выгоду для себя получать. Но у большинства учителей есть какой-то такой даже страх и опасение. Я помню, что вот учителя из Испании мне ответили, что нет, у нас тоже запрещены мобильные, значит, на уроки. Почему? Чтобы обезопасить учителя. Что вы имеете в виду? Ну, понимаете, чтобы учитель не чувствовал себя дураком.
Можно же еще и снять, наверное, это мелочь.
Они потом объяснили, что да, они могут пошутить как-то над учителем, они могут это зафиксировать, они могут найти ответ быстрее учителя, и когда учитель не знает что-то, они, значит, могут как бы вот показать себя умнее.
Да, выложить это на всеобщее обозрение, обсуждение. Да. Ух ты, да, я об этом не думала.
А про, значит, вот запрет на общение, тоже у учителей, например, из Соединенных Штатов, в разных штатах разная ситуация, да. Есть, например, я сейчас не помню, как это называется, но такая рекомендация, да, даже, по-моему, министерством даже образования выпущенное, что следует использовать средства привычные для вот коммуникации, в том числе и в обучающих целях, да, и это говорится условно о Фейсбуке. Но, например, вот учитель из Нью-Йорка, с которым я разговаривала, он тоже сказал, что у нас в школах запрещено вот это вот взаимодействие учителя с учениками. То есть это даже вот просто не обсуждается. Поэтому разные ситуации везде.
Ну вот, мне кажется, видно еще по блогам, которые предназначены ученикам, да, кто-то из учителей ведет его так очень лично, камерно, но в расчете на аудиторию все-таки, да, вот на такую, кто-то ведет исключительно по делу, по своему предмету. То есть педагоги тоже не очень понимают, или это нормально, потому что в силу своих особенностей человек как-то лучше раскрывается или в этом, или в том, лишь бы это вот доходило до учеников и достигало какой-то цели. Как раз хотела Анатолия Шперха спросить, вот как вам кажется, какова дистанция должна быть между учеником и учителем, сколько личного можно туда вложить?
Ну, вы знаете, я думаю, что это очень, очень индивидуально. Кому-то эта дистанция должна быть очень большая, кому-то хорошая и маленькая. Думаю, что нет и не может быть здесь никаких четких границ, четких ориентиров. Каждый задает для себя свою дистанцию работы с учениками. Мне кажется, очень важно только понимать, для чего ты общаешься с учениками. Это просто личное общение, чтобы установить теплые отношения после школы, да? Ну, просто лайкнули фотографии, ну, просто как здорово, что ты съездил в Турцию. Ах, какая у тебя была замечательная прическа. Это одно общение. В общем, дружеский, ни к чему не обязывающий трюк. Совершенно другое отношение возникает, если учитель использует свой аккаунт для целенаправленной воспитательной и учебной работы. Ведь, по сути дела, даже просто сделать рассылку с домашним заданием для своих учеников – это уже серьезная работа, да, педагогическая в социальной сети. Я знаю, очень многие учителя так делают. Вчера буквально у меня выяснилось, что будет внеочередная мастерилка с ребятами. Я подхожу к учительнице и говорю: «Ой, я не сказал учителям, но я сейчас быстренько сделаю рассылку ВКонтакте». Это нормально. Да? Учитель совершенно спокойно делает рассылку родителям ВКонтакте, и завтра ко мне ребята приходят, потому что родители были проинформированы. А вот насчет того, насколько сильно можно раскрываться ВКонтакте, мне кажется, очень хорошая была недавно дискуссия у Павла Карпова, по-моему, на сайте департамента Московского департамента образования.
Ну, речь шла о директорах школ, насколько я помню, нет?
Там речь шла о моральном облике директора школы в соцсетях. Но это близкие вещи, да, хотя директор, прежде всего, чиновник, а учитель все-таки это учитель. Но это, мне кажется, самое главное, что учитель, начиная работу с детьми или вообще начиная работу в соцсети, должен понимать, что он хочет. Он должен понимать, что дети его будут видеть. Вот и все. А дальше он сам задает себе рамки. Невозможно заранее задать какие-то более или менее жесткие рамки, единые для всех. Вот такой дресс-код. Вы в соцсети должны делать то-то и не делать того-то. Невозможно уникальное решение.
Спасибо, Анатолий. Смотрите, как интересно получается. Даже если применять новые технологии, да, и уйти из класса, вот из того класса, где педагог стоит перед этими лицами, которые критически, не всегда доброжелательно настроены, да, и все равно он не может спрятаться, даже если он где-то дистанционно, и если он онлайн, он все равно открыт и уязвим. Меняются технологии, но не меняются отношения, так получается. А Кирилл, согласны?
Ну, я думаю, что как раз, может быть, меняется, во-первых, скорость, а во-вторых, меняются какие-то процессы. То есть я думаю, что общечеловеческие какие-то основания, они остаются те же, но меняются способы, и способы начинают менять и какие-то другие процессы. Ну, то есть возникают ситуации кибертравли. Я вот сейчас подумал, что, в общем, ну, не только каждый педагог оказывается в ситуации публичности, но, в общем-то, и каждый ученик в классе может оказаться заснят где-нибудь в раздевалке и выложен потом. Ну, то есть в этом смысле у этих историй могут быть как и негативные такие последствия. С другой стороны, я знаю, что очень многих классов они создают группы в том же ВКонтакте, где ведет обсуждение. То есть, с другой стороны, есть и вторая история, когда, наоборот, происходит сближение и улучшение отношений, ну, то есть есть и то, и то.
Но дело в том, что вот кибертравли, да, это такая тоже страшная вещь, и, может быть, к ней надо как-то быть готовым
вот детям. Псковская история, которая стала сейчас известна, да, недавно как раз. Вот.
Напомните, Кирилл, пожалуйста.
Собственно говоря, инцидент, когда подростки напоили одноклассницу и снимали, выкладывали все это в интернете. Один из инцидентов, то, что привлекло сейчас внимание.
Да, но, наверное, они должны быть к этому теперь уже как-то и готовы.
Я бы воздержалась от рекомендаций, да, слишком быстро. Смотрите, первое. Всегда были границы между ребенком и взрослым, учеником и учителем.
Учеником
и учеником и так далее. То, что мы сегодня наблюдаем, не только в связи с социальными сетями, но гораздо шире, это вот стирание границ. Да, даже между работой и домом, например, это стирается. Для ребенка это не однозначно хорошая ситуация, когда мама сидит дома вроде бы, но при этом она работает. То есть это длинная история сложностей. И, наверное, человечество выработает какие-то способы совладания. Да, там раньше в Большой театр ходили в вечернем платье. Сейчас в Большой театр идут в том, в чем одеты. Но вечернее платье задавало определенное настроение, тон, отношение к происходящему и так далее. Джинсы, видимо, в меньшей степени, но эмоциональная включенность от этого не факт, что становится меньше. По поводу кибертравли и всяких безобразий, которых мы с ужасом, так сказать, узнаем, да, но могли бы догадываться, ведь это все было. Просто разговор о том, что в одном случае это была напоенная и использованная, грубо говоря, извините, пожалуйста, значит, одноклассница, в другом случае то же самое, только опубликованное. Вот тема публичности, закрытости, действительно, мы живем сегодня в стеклянном доме, на самом деле. То есть мы, говоря о социальных сетях, мы просто с одной очень частной стороны смотрим на общую проблематику. И здесь, заканчивая эту проповедь, я хочу сказать, что просто мы не знаем, как себя вести в этой ситуации. Мы не знаем, какая мера близости должна быть между современным школьником, заинтересованным в математике, и его любимым учителем математики. Что это за отношения в социальных сетях или в личных отношениях? Я не знаю. Тут много возникает новых вопросов, с которыми мы не знакомы. И мы даже не знаем, с какого бока подходить и решать. Вот.
А насколько вот в этом возрасте, потому что подростковый возраст непростой, вот как Кирилл, как никто знает об этом, да, поскольку подростки приходят с проблемами, они на эти вот вызовы реагируют насколько остро или, может быть, наоборот, сглажено? Потому что, с одной стороны, для них все немножко гипертрофированного, любое несчастье, оно просто вот совсем, да, как рак всему. А с другой стороны, может быть, что-то, наоборот, сглажено. Может быть, вот эта вот возможность публичности такой бескрайней, она не так для них остра, как как мнение там вот соседа по парте, не знаю.
Ну вот я могу сказать какой-то кусочек, который есть у нас, и я знаю, что есть еще какие-то части, которые были в исследовании на эту тему, тоже, мне кажется, интересные. У нас, для нас было любопытно, что когда мы исследовали подростков, всю жизнь которых был интернет, то есть на самом деле это сейчас уже все подростки, все дети, все подростки, это все люди, в их всю жизнь были интернет, был интернет, и уже у большей части были гаджеты. И это их реальность. И то, что у нас показало исследование, что для подростков нет разницы, знают они человека только в интернете, или там вот то, что делала Алиса Жилинская, исследование у нас, или, соответственно, знают они их вживую. Для них интернет – это просто часть реальности. Ну, то есть, например, да, кто вам помогает в школе учиться? Да, в общем, мама, там, папа, друг, товарищ, класс. Интернет не это не, ну, так, помогает ли мне телефон? Ну, вот примерно так. Ну, для меня это по-другому. Я разделяю людей, которых я знаю в интернете, ну, которых я знаю вживую, которых я не знаю вживую. Для них по-другому.
А зависимость, та, про которую много говорили, с которой приходили ребята, да, вот зависимость, а может быть, она перестала быть зависимостью, просто она стала образом жизни, может быть, это вот другое?
Вот я поэтому как раз, мне не нравится термин зависимость, потому что мне больше нравится термин злоупотребление.
Да, много боролись, боялись этого, как-то пытались этому противостоять, а на самом деле оказалось, что это, в общем-то, естественное состояние, наверное.
Вот насколько я помню, как раз то, что вы как раз, Диана, рассказывали про ощущение мобильного телефона, про использование мобильного телефона как продолжение себя.
Да, у нас вот есть часть тоже как раз-таки качественных исследований по поводу того, насколько как бы они, ну вот действительно ощущают себя хорошо или не очень, да, без мобильного. Мы делали такой день без гаджета, когда они отказывались от мобильного и потом, в общем, рассказывали о своих ощущениях. Интересно. У нас были те подростки, которые сорвались, они сами это называют так, я сорвался. То есть не смог, значит. А, ну, кто-то, значит, выдержал, но это было тоже так нелегко. Но я хочу сказать, что тоже мы это не воспринимаем как зависимость, да. Например, я хочу привести историю. Я была на летней школе русского репортера, куда они приезжают, и, значит, вот, ну, у них там очень насыщенная, активная программа, они находятся на природе. Там есть, конечно, свои сложности, что просто, например, негде зарядить этот мобильный, да, ну, ограниченное место, количество этих розеток по всему лагерю. Но они совершенно спокойно от этого отказываются. Потому что, ну, другая как бы ситуация, другая история, им интересно, потому что тоже, что мы уловили вот благодаря этому исследованию, что вот этот уход в гаджет, да, неважно куда, там, на ленту новостей или куда-то еще, он часто связан именно со скукой. Мне становится скучно на уроке, оп, я в это окно посмотрела, там, не знаю, я разговариваю с родителями, мне тема не интересна, да, я опять как бы туда ушел. А если это насыщенное пространство, что-то новое, и там есть общение, и все, что важно подросткам, в общем-то, они спокойно от этого отказываются.
Мне кажется, ну, да, то же самое говорили дети на Камчатке, в летний лагерь тоже, в Ахтинат, да, тоже они как-то спокойно без этого обходились. И, наверное, действительно, какая-то саморегуляция происходит, потому что вот олимпиадники, которых мы тоже отдельно выделили, они тоже показывают такой результат, что, во-первых, они на уроках меньше пользуются, то есть не отвлекаются. С другой стороны, они чаще общаются с педагогами, с учителями в соцсетях, наверное, по делу. То есть, во всяком случае, есть какая-то корреляция.
У них есть определенный интерес, понятное дело, что они больше, в общем, вовлечены в учебные процессы. Может быть, даже не интересно, но важно то, что происходит на уроке. У них есть определенная какая-то планка, какой-то результат, к которому они идут. И это взаимодействие с учителями тоже, наверное, можно объяснить тем, что, ну, им важно иметь учителя ближе к себе, чтобы в любой момент как-то с ним связаться. И, может быть, и у учителей другое отношение к олимпиадникам. То есть, они тоже знают, что я добавляю там условно этого ученика, потому что в постоянном контакте на это какие-то там задания, консультации и так далее. Чем, например, там какой-то Сидоров, который вот, кроме того, что он был на море в прошлом месяце, ничего я про него не знаю.
Ну, вот в основном это ВКонтакте. Диана, расскажите, какие есть приоритеты?
Да, ну, понятное дело, что наши российские подростки сидят в основном ВКонтакте. У них есть еще социальные сети, Инстаграм сейчас очень популярно. Ну, кто-то пользуется Твиттером, но основная социальная сеть – это ВКонтакте для общения, Инстаграм для вот этих вот красивых фоточек, как они это называют. Поэтому, и, в общем, и учителя тоже, если мы говорим про то, куда они должны прийти, где они могут вот так пересечься, это ВКонтакте. И здесь, кстати, это очень важно, потому что ну, есть такая статистика, да, какие социальные сети у каких возрастов популярны, да, и учителя, если мы говорим о старшем возрасте, то это все-таки, если уж они используют социальную сеть, то это скорее одноклассники. Есть еще развлечения по, на самом деле, территориям, то есть Москва, Санкт-Петербург, если говорить про молодых как раз-таки учителей, здесь наиболее популярная сеть Facebook, а дети находятся ВКонтакте, поэтому если учитель хочет как-то вот найти какую-то с ним связь и найти этого учащегося, то надо идти именно ВКонтакте.
Ну вот да, Facebook у них 28,5%.
Но это опять-таки мы говорим про московские школы. Да. Facebook они используют в основном для общения с какими-то иностранными друзьями. Это мы знаем из качественных исследований.
Со взрослыми, наверное, с родителями. Тоже, ну, не особенно.
Возможно. Но вот то, что я видела из интервью, да, это в основном, если они ездили куда-то в лагерь какой-то летний, что часто у них происходит куда-то за рубеж, они там с кем-то познакомились или просто с родителями, не знаю, куда-то за границу. Вот они продолжают это общение в Фейсбуке. В регионах Фейсбук вообще не популярен даже у более старшего поколения.
Ну, вот среди московских только 3% учащихся указали, что у них отсутствуют аккаунты в социальных сетях. Но там есть еще разница в возрасте. То есть, как правило, вот вы пишете, да, заводят в 12 лет, активно пользоваться начинают в 14. То есть, наверное, Кирилл, это как раз возраст, который требует социализации большой, обширной.
То, что у нас получилось, вот что... Соответственно, потихонечку, если в 12 и в 14 общение в соцсетях, оно представляет интерес, но чем старше становится ребенок, тем больше он включается. Я думаю, что это еще связано с освоением, что на то, чтобы освоить соцсети, освоить принцип общения, они немножко другие, чем в сам принцип общения другой, что, соответственно, если в реальной жизни мы как-то улыбаемся друг другу, можем друг другу подойти, схватить, потрогать, то в соцсетях мы все это заменяем выкладыванием песенки на личной странице, там, не знаю, каким-то фотографией или картинкой, комиксом, сообщением. То есть сами инструменты общения, они другие. Я думаю, что на то, чтобы их освоить и разобраться в этом, нужно время. Хотя тоже то, что я смотрю, что сейчас по своим детям, я смотрю, что они стараются заводить аккаунт ВКонтакте уже в районе 10-9 лет.
Да, на самом деле, я хотела добавить, что у нас тоже было исследование. Мы хотели как раз посмотреть немножечко разные группы детей. Мы их смотрели, ну, в смысле, территориально разные, да, то есть там были дети сельской местности, вот город, малый город, и по возрасту. То есть там были учащиеся 6 класса и 9. И там есть четкая разница, что вот нынешние шестиклассники, они регистрируются в социальной сети, там, условно, в 9 лет. Начинают использовать в 12. Девятиклассники там, в 12 лет начинают использовать в 14. То есть вот это поколение, опять-таки, новое, для них все это раньше случается. И мне кто-то рассказывал этот случай, то есть я не могу ссылаться на какое-то исследование, что, значит, популярно у мам, которые пользуются одноклассниками, регистрировать там своих детей. И, собственно говоря, дети, которые растут с этим аккаунтом в одноклассниках, потом начинают использовать этот аккаунт, ну, как первый такой свой основной. То есть у них знакомство происходит вот через вот одноклассники, которые, по идее, возраст там 45 и старше, да?
Да, это какая-то такая
тенденция, статистика, не знаю.
Родительская игра какая-то, да? Диана, опять-таки, вот из вашей работы PISA показывает, что корреляция между успеваемостью использования компьютера дома сильнее, чем корреляция успеваемости использования компьютера в школе. То есть, получается, дома полезнее этим заниматься, чем в школе. И были еще тоже какие-то исследования не так давно, которые показали, что вообще-то образовательный успех не зависит от вот, насыщенности информационной в школе, буквально недавно были.
Да, у ЭСР вышел доклад буквально там, кажется, месяц назад, где отдельным большим блоком идет использование компьютерных технологий в школе, и действительно нет связи вот у насыщенности именно вот какой-то такой покупной техникой, да, встроенной в школах, и успеваемости учащихся. Это действительно так.
Комментирую, просто вот как раз использование школьной техники — это такой показатель, который за последние 15 лет стремительно менялась, его связь с образовательными результатами. Потому что когда появилась, хотя бы там слегка оснащенные компьютером школы, они сразу же давали очень большой прирост. Потом подтягивались те, кто отставал потихонечку. Похоже, что сейчас вот эта насыщенность, ну, железом, как мы раньше говорили, да, она уже ничего не прибавляет и не убавляет. Это первое. И, судя по всему, вот этот, ну, потенциал вот этого школьного железа, он тоже в известной мере исчерпан. Минимально необходимый уровень достигнут, и дальше прироста нету. Вот, судя по всему, вот так. Да. Если мы говорим, ну, это, простите меня, что я такие сравнения, ну, там, в школе должен быть теплый туалет, в школе должны быть окна, через которые не дует. Да, если сделать, что они дуют, конечно, это ухудшит образовательные достижения. Но вроде мы говорим о том, что есть минимальный пороговый уровень. Поэтому я ни в коем случае не разговор об уменьшать. Но, видимо, домашний интернет и домашняя мобильная связь, она просто гораздо оперативнее, легче используется под задачу, что очень важно.
Я думаю, что это еще и непростая задача для руководства школы и образовательного коллектива. Потому что я думаю, что традиции использовать интернет и компьютерные технологии, гаджеты пока нет. И я думаю, что продумывать, как это будет у себя в школе, продумывать, какие нужны навыки, как это все встраивать в учебный процесс, я думаю, что это не быстрое.
И даже где расставить.
Где расставить, каким,
где точки,
как
доступа
обеспечить доступ.
Организовать.
Потом мы забываем, да, что у всех разные вот эти самые приспособления. Вот Анатолий Шперх каким-то образом загадочным совершенно делает и квесты с разными приспособлениями. Наверное, это сложно. Вот, Анатолий, хочу вас попросить поделиться опытом.
Если можно, я начну издалека. Почему компьютеры и вообще информационные технологии дома эффективны? Потому что они используется тогда, когда это необходимо, и таким способом, каким это необходимо, потому что иначе дома бессмысленно их использовать. В школе же та же самая история, но только мы почему-то считаем количество компьютеров на душу населения, количество компьютеров на количество школьников, но не учитываем, какими технологиями пользуются учителя, чтобы их внедрять в учебный процесс. К сожалению, если мы это не учитываем, все остальное от лукавого, все остальное пустое. Не важно что, важно как. Мобильный телефон изначально устроен так, чтобы им мог пользоваться любой человек. Другое дело, что 95% людей, да, используют его как, либо как звонилку, либо как коммуникатор, чтобы обменяться сообщениями в той же самой соцсети. Но существует довольно большое количество программ, уже заранее сделанных, уже известных и настроенных, которые, в принципе, учитель тоже может использовать для своей работы. Ну, например, в практически любом сегодняшнем современном смартфоне есть датчик освещения. Есть множество программ, которые элементарно выводят данные с датчика освещения на экран в виде цифровой информации. Все. У учителя физики есть замечательный прибор, который может измерять освещенность. Он может измерять зависимость освещенности от расстояния. Он может измерять количество освещенности в том или ином месте в школе. Он может делать массу вещей, которые ограничены уже, собственно говоря, не аппаратной частью телефона, а его собственной фантазией. Здесь не нужна никакая серьезная подготовка с точки зрения аппаратной части. Нужна фантазия, нужно творчество, нужно понимание того, что обычные простые вещи можно использовать очень по-разному. Например, в том же самом телефоне есть GPS. Элементарно, используя данные с этого GPS, находить точки на местности, нарисовать контуры на карте, а потом уже делать с ними что-нибудь, это опять-таки может, в общем, практически любой учитель. Больше того скажу, на самом деле, очень многие ученики это могут сделать. И если учитель будет советоваться с учениками, если учитель будет не навязывать свое мнение, не пытаться быть умнее всех, а пытается сделать проект вместе с учениками, то ученики вполне могут подсказать ему, в общем, совершенно нетривиальное решение. Это может быть очень интересно для всех.
Спасибо. Это был Анатолий Шперх из Санкт-Петербурга. Он эксперт школьной лиги Роснано, учитель информатики. Я хочу напомнить, что мы сегодня говорили о как раз информационных технологиях, о гаджетах, о социальных сетях, которые используют школьники и педагоги в том числе. В московской студии руководитель центра «Перекресток» Кирилл Хломов, руководитель центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Екатерина Поливанова и аналитик Института образования Высшей школы экономики Диана Королева. Вела программу Тамара Лиленкова.
Значит, для вас свободная Россия. человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.